В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе спецпредставителю Генсека Организации Объединенных Наций Антти Турунену продлили мандат. Соединенные Штаты раскрыли новые детали спецоперации, в результате которой был уничтожен Усама бен Ладен.
В одной комнате с Бен Ладеном находилась женщина, его жена. Она бросилась на одного из членов американской группы и была ранена в ногу, но не убита. Затем был застрелен сам Бен Ладен. Он не был вооружен.
Свобода СМИ в Грузии и самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия – тема нашего сегодняшнего некруглого стола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые с пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Каире сегодня прошла церемония примирения движения «Фатх» и «Хамас». Премьер-министр Пакистана призвал мировое сообщество активнее помогать его стране в борьбе с терроризмом. В Азербайджане к 2,5 годам лишения свободы приговорен молодежный активист. В Каире сегодня прошла церемония примирения ведущих палестинских политических сил движения «Фатх» и «Хамас». В ней участвовали лидер «Фатха», глава палестинской автономии Махмуд Аббас и политический лидер «Хамаса» Халед Мишааль. Ранее стороны достигли соглашения о формировании единого правительства. Объявлено о преодолении раскола, который произошел в 2007 году, когда «Хамас» пришел к власти в секторе Газа. Западный берег Иордана остался под контролем «Фатха». На церемонии в Каире Махмуд Аббас заявил, что Израиль должен сделать выбор между еврейскими поселениями и миром.
Мы сообщили палестинцам, что навсегда перевернули черную страницу раскола. Мы принесли хорошие вести из Египта, который всегда исходил своей исторической ответственности перед палестинским народом. 4 черных года не могли не затронуть интересов палестинцев. Отныне мы намерены следовать общей воле.
Сказал Махмуд Аббас. Израиль осудил присутствие в новом палестинском правительстве представителей Хамаса, который не признает право еврейского государства на существование. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани призвал мировое сообщество активнее помогать его стране в борьбе с терроризмом. Выступая сегодня в ходе визита в Париж, Гилани отметил, что ответственность за безопасность в столь неспокойном регионе не может лежать на одной стране. После гибели лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена в результате операции спецслужб США в Пакистане, американские представители выразили недоумение в связи с тем, что бен Ладену удавалось долгое время скрываться в городке Абатабад, недалеко от пакистанской столицы. Министр иностранных дел Пакистана Салман Башир отверг сомнения в том, что Исламабад заслуживает доверия в вопросах борьбы с терроризмом. Власти Сирии обещают вывести войска из города Дера на юге страны, ставшего центром массовых антиправительственных выступлений. Только за последние 10 дней в Дера были убиты около 50 человек. В городе наблюдается перебой с энергоснабжением, нарушена телефонная связь. В операции служб безопасности, как утверждают очевидцы, задействованы снайперы. По всей стране продолжаются аресты оппозиционеров. Президент Башар Асад, отставки которого добивается оппозиция, заявил в интервью газете «Аль-Ватан» о скором завершении военной операции. Госдепартамент США во вторник назвал варварскими действия Сирии против участников протестов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ливии при обстреле войсками Муаммара Каддафи порта в городе Мисурата сегодня были убиты не менее 5 человек. Об этом сообщает Франс-Пресс со ссылкой на данные повстанцев, которых силы Каддафи пытаются выбить из Мисураты уже на протяжении 2 месяцев. Мисурата – единственный контролируемый повстанцами город на западе Ливии. Снабжение местного населения продовольствием и другими необходимыми грузами осуществляется главным образом через порт. Количество жертв продолжающихся боев в Мисурате исчисляется уже сотнями. Полицейское агентство Европейского союза Европол предупреждает о возможных негативных последствиях отмены визового режима для балканских стран. В очередном отчете Европола, обнародованном сегодня, отмечается, что преступные группировки из балканского региона, Турции и стран бывшего СССР могут воспользоваться преимуществами свободного перемещения. В качестве потенциальных угроз такого рода в докладе названо возможное в будущем упрощение визового режима с Россией, Украиной, Молдавией и Грузией. Эксперты Европола также рекомендуют не спешить с включением Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. В Азербайджане к 2,5 годам лишения свободы приговорен молодежный активист партии Народного фронта Джебар Салванан. Из Баку передает Фарид Арифаглу.
Вердикт в среду вынес Сумгаитский городской суд, признав 20-летнего Савалана виновным в незаконном хранении наркотиков. Савалан был задержан 5 февраля. По материалам следствия у него было изъято 0,17 грамма опия. Однако молодежный активист отверг это обвинение, заявив, что наркотики ему подбросили. По словам адвоката Анара Гасымова, следствие и судебный процесс прошли с нарушениями закона и не выявили источника происхождения наркотиков. Адвокат также указал на то, что наркологическая экспертиза не дала однозначного заключения об употреблении Саваланом наркотиков. Соратники Савалана считают, что обвинение против активиста было сфабриковано в связи с его активной деятельностью в Facebook и призывами к молодежи принять участие в антиправительственных демонстрациях. Группа молодых людей выразили протест приговору суда возгласами «Позор суду». Несколько человек были задержаны в здании суда и увезены в полицию. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Число заключенных трудовых лагерей в Северной Корее достигает 200 тысяч, заявила правозащитная организация Amnesty International. Она выступила сегодня с докладом, основанным на данных спутниковой съемки и показаниях бывших заключенных и охранников лагерей, бежавших из Северной Кореи. По данным правозащитников, за последние десятилетия площадь лагерей и число находящихся там лиц заметно выросли, а условия, в которых находятся узники, опасны для жизни и здоровья и приближаются к рабским. На севере Мексики в результате взрыва газа на угольной шахте погибли 3 человека, 1 пострадал. Еще 11 горняков оказались заблокированными.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Почти полгода Грузия и Россия пытались договориться о возможных изменениях мандата представителя ООН на женевских дискуссиях. Этот пост уже 1,5 года занимает Анти Турунен. В конце прошлой недели российские и грузинские дипломаты сумели достичь консенсуса. Мандат Турунена изменен не будет. С подробностями Олеся Вартанян.
Сегодня представитель ООН Анти Турунен должен был бы находиться в Галле на очередной встрече в рамках механизма по реагированию и предотвращению инцидентов. Но Турунен остался в своем офисе в Женеве, и встреча не состоялась. Ее отложили по его просьбе, поскольку до последнего времени так и не было известно, сохранит ли он пост своего представителя в регионе. О том, что эта должность может быть ликвидирована, стало известно около 2 месяца назад. К тому моменту грузинские и российские дипломаты уже почти полгода безуспешно пытались договориться об изменениях в мандате представителя ООН. Согласие не удавалось достичь по одной очень простой причине. Вопрос о мандате связан с другой проблемой – статусом Абхазии и Южной Осетии, а именно, являются ли они независимыми странами или же частью Грузии. А здесь, как известно, позиции сторон диаметрально противоположные. Сегодня по телефону Турунен сообщил «Эху Кавказа», что в конце прошлой недели в Нью-Йорке дипломаты Грузии и России достигли консенсуса. Они сошлись на том, что мандат представителя ООН изменен не будет.
Представители России и Грузии приняли политическое решение. Сам факт этого очень важен, так как мне кажется, это первый случай после августовского конфликта 2008 года, когда стороны сумели договориться по политическому вопросу.
Турунен сказал, что порядок его работы останется прежним. Он будет сопредседателем на женевских дискуссиях и председателем на гальских встречах. В названии должности Турунена не появится никакой географической привязки к местности, в которой он работает, в Грузии или в независимой республике Абхазия. В его команде останется прежнее число экспертов и обслуживающего персонала, а также прежний бюджет. Остается лишь дождаться официального оформления договоренности, которая, по словам дипломата, состоится в Нью-Йорке в ближайшие несколько недель.
Формально мы станем специальной политической миссией ООН. Это подразумевает одобрение генерального секретаря, а также президента Совета Безопасности. Насколько я знаю, пока не было высказано никаких замечаний со стороны президента Совета Безопасности.
Вопрос о пересмотре мандата представителя возник, когда ООН вознамерилась поменять форму финансирования его аппарата. Со времени основания этого поста в 2009 году он финансировался из временного бюджета ООН. Руководство организации решило, что так продолжаться больше не может. И пост Турунена должен стать частью постоянного бюджета ООН. По сложившейся практике, в случае постоянного финансирования из бюджета ООН, генсек этой организации должен публиковать регулярные, открытые доклады о работе своего представителя. Грузинские дипломаты опасались, что подготовка таких докладов станет головной болью для Тбилиси и Москвы, так как они окажутся в плену постоянных дискуссий о терминологии, как называть де-факто республики. Но после длительных обсуждений ООН согласилась сделать исключение для своего представителя на женевских дискуссиях. Публичных докладов генерального секретаря не будет.
Мы выполняем очень важную и чувствительную работу, и ее нельзя останавливать из-за каких-то документов. В первую очередь нам необходимо достичь основания для понимания и политических компромиссов. Пока мы не обсуждаем вопрос статуса на женевских дискуссиях. Может быть, мы придем к нему в дальнейшем.
Турунен говорит, что испытал серьезное облегчение, узнав, что сможет продолжить свою работу. Сейчас он снова вошел в обычный рабочий ритм. На следующей неделе ему в компании с двумя другими сопредседателями женевских дискуссий предстоит поездка в Тбилиси, Сухумец, Химвали и Москву. Команда Турунена уже начала подготовку к следующей гальской встрече, которая пройдет 20 мая. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К международным темам. Мировое сообщество продолжает обсуждать ключевые подробности операции по уничтожению 1 мая в Пакистане лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Причем американская администрация постоянно вносит корректировки в ранее обнародованную информацию, что, по мнению некоторых СМИ и аналитиков, может вызвать недоверие к Белому дому и ведет к появлению версий, не подкрепленных никакими фактами. Все это способно помешать США и другим западным странам эффективно продолжать борьбу с международным терроризмом. Рассказывает Александр Гостев.
Как сообщил, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, представитель Белого дома Джей Карни, бен Ладен, вопреки предыдущим заявлениям, был безоружен, когда его в одной из комнат его особняка обнаружили взявшие здание штурмом американские спецназовцы.
Бен Ладен и его семью нашли на втором и третьем этажах здания. Были опасения, что он будет сопротивляться. Так и случилось. В одной комнате с бен Ладеном находилась женщина, его жена. Она бросилась на одного из членов американской группы и была ранена в ногу, но не убита. Затем был застрелен сам бен Ладен. Он не был вооружен. Один из журналистов задал Джею Карни вопрос, почему бен Ладена не захватили живым, если он не был вооружен, то есть не оказывал сопротивления, на что представитель Белого дома ответил, что глава Аль-Каиды мог сопротивляться и без применения оружия. В администрации президента США идут дебаты по поводу публикации фотографий убитого бен Ладена. Глава ЦРУ Леон Панетта в интервью американскому телеканалу NBC сообщил, что одна фотография может быть обнародована. Однако есть опасения, что это может привести к росту антиамериканских настроений. Президент США Барак Обама и его советники, как пишут западные издания, после принятия решения об операции против бен Ладена опасались утечки информации. Советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан заявил, что Вашингтон хочет выяснить, почему бен Ладену удавалось так долго скрываться на пакистанской территории, тем более вблизи столицы и в нескольких сотнях метров от Пакистанской академии сухопутных войск.
По нашей информации, бен Ладен находился там по меньшей мере 5 лет. И один из самых беспокоящих нас сейчас вопросов, как он умудрился оставаться так долго незамеченным, будучи в 35 милях от Исламабада.
Пакистанские власти отвергают высказанные американскими представителями сомнения в том, что Пакистан заслуживает доверия в вопросах борьбы с терроризмом. Министр иностранных дел страны Салман Башир заявил в интервью BBC, что его страна играет ключевую роль в этой борьбе. О теме сотрудничества с Исламабадом в примирительном духе говорил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента США Марк Тоунер. «Воскресная акция была во многих отношениях результатом нашего многолетнего сотрудничества. Мы уверены, что как в долгосрочных интересах Пакистана, так и в интересах нашей собственной национальной безопасности продолжать такое сотрудничество». Если не высшее руководство, то спецслужбы Пакистана точно не могли не знать о пребывании Усамы бен Ладена в их стране, заявило в среду Министерство обороны соседнего с Пакистаном Афганистана. Это первый официальный комментарий афганских властей, касающийся обстоятельств гибели лидера Аль-Каиды. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем тему. Американские законодатели неприятно удивлены тем, что террорист номер один жил в Пакистане, по всей видимости, довольно длительное время, поднимают вопрос о пересмотре системы отношений с Исламабадом и прекращении финансовой поддержки пакистанских властей, рассказывает Евгений Аронов.
Действительно ли спецслужбы Пакистана не знали, что неподалеку от столицы страны, в сотни метров от Академии сухопутных сил, на большой вилле, обнесенной оградой с колючей проволокой и не соединенной с внешним миром ни интернетом, ни телефоном, проживает глава Аль-Каиды Усама бен Ладен? Кто управляет пакистанской разведкой? Непрофессионалы или злоумышленники? От ответов на эти вопросы может зависеть будущее американской помощи Исламабаду, составляющей ежегодно $1,3 млрд. В Конгрессе есть и недоброжелатели, и сторонники Пакистана, так что прения о пользе двустороннего военно-разведывательного сотрудничества обещают быть очень напряженными. Предвидя сложности на Капитолийском холме, президент Пакистана Асиф Али Зардари выступил в одной из ведущих американских газет «Вашингтон-Пост» со статьей, которая отрицает укрывательство его страной бен Ладена и утверждает, что именно благодаря ее содействию США сумели раскрыть местонахождение лидера Аль-Каиды.
В Конгрессе, говорит профессор Вашингтонского университета Джорджтаун Кристин Фэр, давно зрело недовольство тем, что Пакистан, получатель огромной американской помощи, оказывает содействие Талибану, главному противнику США в Афганистане, а также боевикам, действующим в индийском Кашмире. Но недовольство это смягчали предполагаемые выгоды, которые Соединенные Штаты извлекают из взаимодействия с Пакистаном в области борьбы с международным терроризмом и, в первую очередь, с Аль-Каидой. Теперь и эти доводы оказались под сомнением, подчеркивает профессор Фэр, и законодатели впервые высказывают их в полный голос без опасений обидеть Исламабад.
На мой взгляд, из стратегических соображений было бы все же ошибочно рвать отношения с Пакистаном, ядерной державой, сейчас, когда положение в стране крайне шатко. Куда лучше будет сохранить статус-кво, подправив его где только можно. Похвала, которой, несмотря ни на что, удостоился в эти дни Пакистан как союзник США в противодействии терроризму со стороны ответственного сотрудника Белого дома Джона Бреннана, курирующего вопросы борьбы с террором, и госсекретаря Хиллари Клинтон, вряд ли была бы возможной, отмечают специалисты, если бы администрация Обамы склонялась к приостановлению помощи Исламабаду.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Сегодня мы с экспертами в прямом эфире будем обсуждать ситуацию со свободой СМИ в Грузии и в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси независимый журналист Звиад Коридзе, из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик и из Владикавказа политик, журналист, учредитель оппозиционной юго-осетинской газеты «Айдан» Вячеслав Габозов. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер.
Я поздравляю вас с прошедшим днем журналиста. Как-никак, это наш профессиональный праздник. Хотя обычно в этот день журналисты всего мира обсуждают вовсе не самые веселые моменты своей работы. Тем более актуально обсудить проблемы журналистов в свете вышедшего доклада Freedom House о свободе СМИ в мире. Давайте кратко обрисуем ситуацию. Начнем с нашего эксперта из Тбилиси, Звиад Коридзе. Какова сегодня ситуация со свободой грузинских СМИ? Конечно, на фоне российских или азербайджанских показателей 118 место Грузии в рейтинге выглядит очень даже неплохо. Но все-таки это 118 место. Вы могли бы кратко описать основные проблемы?
Вы должны говорить в связи того доклада, который Freedom House опубликовали, или вообще реально, какова ситуация?
Ну, конечно, реально. Давайте обсуждать реальную ситуацию.
Скажем то, что говорил Freedom House, и результаты, которые показали, и рейтинг, который дали, 55 место, это можно сказать, что даже и адекватно к тому, и еще то, что Грузия опять находится в пункте, которое так и охарактеризовано там полусвободное государство, в смысле свободы слова, да? И это тоже адекватно, и то, что вот этот пул заканчивается где-то через 5-6 ступеней уже начинаются несвободные государства, а то уже и это тоже адекватно. Так что насчет адекватности этого доклада у меня нет никаких особых замечаний. Но самое главное, что мы просто, знаете, вот исследователи, которые делали так, делали те ставки, которые можно и считать каким-то успехом, допустим, того, что во время предвыборной кампании местных выборов информационная программа общественного телевидения была балансирована. Да, это можно так сказать, что реально кто как-то создавал медиа-среду в Грузии, общенациональные частные каналы, которые полностью находятся под контролем правительства и правящей партии, то, конечно, общественный канал не мог влиять на избирательный вкус наших граждан.
Спасибо, Звят. Спасибо. Давайте мы послушаем наших коллег. А теперь переместимся в Абхазию. Инал, я так и не нашел данных за этот год по Абхазии в рейтинге Freedom House, поэтому отталкиваться нам придется скорее от ваших оценок. Что произошло за последний год в абхазских СМИ? Особенно меня интересует ситуация на телевидении. Многие эксперты констатируют, что оппозиционность телеканала Абаза ТВ резко пошла на спад.
Но свобода слова как бы в печатных СМИ, она у нас достаточно представлена, и я думаю, на сегодняшний день это главный раздражитель вообще власти, независимые оппозиционные СМИ, как бы так уж получилось, что уже как-то свыкли с этим положением, и даже вот какого-то особого давления на них нет. Но вот что касается электронных СМИ, что касается телевидения, конечно же, возникают проблемы. И я думаю, в Абхазии главный, конечно, монополист этого рынка, это государственный телеканал, который покрывает всю территорию Абхазии, который имеет громадный бюджет. Есть еще частный телеканал Абаза, который принадлежит политику, бизнесмену Беслану Бутба, но он... Этот телеканал, он вещает в Сухуми и в его окрестностях. Лицензии как таковой вот на вещание по всей территории Абхазии не дают, хотя в принципе в реальности, если так посмотреть по существующему законодательству, никаких препятствий вещать на всю территорию Абхазии нет. Просто есть вот такое административное решение как бы не давать. Хотя вот последний год вот идут всякого рода разговоры о том, что вот-вот телеканалу Абаза дадут разрешение на вещание по всей территории Абхазии. Я думаю, вот этот момент как раз, вот эти всякие обещания, всякие разговорчики, они как раз и повлияли на политику телеканала Абаза, который как бы чего не испортить, возможно, поэтому он как-то стал чрезмерно осторожным в своей информационной политике.
Спасибо, Инал. Теперь вопрос во Владикавказ. Вячеслав Габозов. Вячеслав, то, что вы, наверное, живете в столице Северной Осетии, в некотором роде характеризует ситуацию в Цхинвале со свободой СМИ. Нарисуйте нам картинку, пожалуйста.
Тут небольшое уточнение. Я, в принципе, живу не на Севере, не в Северной Осетии, а в Владикавказе. Я в данный момент, например, уже преподаю в Южной Осетии в университете. И, в принципе, я, как и многие южные осетины, в общем-то, приходится жить на два дома, как вы понимаете, в Владикавказе и в Цхинвале. Но что касается Цхинвала в Южной Осетии, вы имеете в виду ситуацию со средствами массовой информации, да?
Да, именно.
На сегодняшний день, к сожалению, в Южной Осетии, в общем-то, говорить о какой-то свободе слова очень трудно, потому что в основном СМИ представлены государственными средствами массовой информации, на которые оппозиционно настроенных политиков, на которые, оппонентов нынешней власти практически не пропускают. Разве что вот во время выборов, удается тут уже, по закону, положенные по закону, площади и эфир использовать. Ну, тем не менее, ситуация сейчас в последнее время понемножку меняется. Вот, в частности, наша партия сейчас вот регистрирует газету еженедельную. Зерная сеть, мы будем начнем ее выпускать. Ну, вопрос в том, что трудность состоит в том, что независимым СМИ, в общем-то, приходится изыскивать средства финансирования, финансы, а, к сожалению, в Южной Осетии, даже те, которые, так сказать, во-первых, бизнес весь, который бы мог давать на независимую прессу, он весь связан с правящими структурами, естественно, ни о каком финансировании независимых проектов речи быть не может, а поэтому приходится...
Ну, понятно, да. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Теперь я хотел бы затронуть еще одну тему, поговорить о работе журналистов в условиях и грузино-абхазского, и грузино-осетинского конфликта в последние годы. Звят, вопрос Тбилиси. Как вы оцениваете сегодняшнюю работу грузинских СМИ в отношении конфликтов? Нет ли у вас ощущения, что в последние годы, послевоенные, мы наблюдаем углубление противостояния на информационном фронте?
Углубление?
Да, ну что атмосфера в некотором роде немного накаляется.
Если мы будем говорить о работе журналистов, то такого трудно заметить, потому что в основном журналисты не работают. Я замечаю то, что пишется в грузинской прессе о грузино-абхазских или о грузино-осетинских отношениях, там никакой журналистской работы нет. Если журналисты являются дистрибуторами отражения каких-то политиков или каких-то экспертов, это не значит, что журналисты работают. Журналистам недоступны, с одной стороны, то те информации, которые нужны от первого лица нашим гражданам, а второе то, что и желания такой активной нет у журналистов. То же самое я замечаю, когда я вот читаю статьи абхазских журналистов о грузино-абхазских отношениях. Дело в том, что это среда, которая вот сейчас создается в прессе, в медиа, на телевидении и в газетах, это своеобразная проекция того, что происходит и в политической, и в общественной жизни. Конечно, есть какие-то выпадки из такой стандартной ситуации. Допустим, вот в Тбилиси выходит журнал, в котором слышится голос наших абхазских журналистов, то же самого господина Ринала Хашида, который сейчас виртуальным круглым столом сейчас присутствует. Я очень охотно читаю его статьи в журнале «Либерали», которые выходят в Грузии. Но это не значит, что журналисты грузинские или остро заинтересованы освещать вот эту проблематику, или, допустим, у них есть такие возможности. Если бы у них было желание это освещать, конечно, они бы нашли и возможности. Потому что в сегодняшнем мире очень трудно закрыть какие-то границы, хоть реальные, хоть виртуальные. Это возможно.
Спасибо, да, спасибо, Звиат. Инал, вопрос к вам. Вот в прошлом году был инцидент с показом фильма грузинского режиссера Мамуки Кубарадзе в Сухуми. В результате разразился огромный скандал. Вот как вы считаете, в Абхазии действительно не хотят получать информацию о том, что происходит в Грузии?
Ну, я думаю, просто и сам интерес с годами, он уже как бы в грузинской тематике как бы теряется, и есть просто определенная группа людей, которые, в принципе, как бы еще уже хронически интересуются этой темой. А так, вот в широких кругах читателей там, и других людей, которые интересуются политикой, как в Грузии это вот что-то такое далекое. И я бы сказал, и в прессе это видно. Вот в абхазской прессе, ну, наверное, 95% посвящено там внутренним каким-то проблемам. Грузинская тематика, она занимает ничтожно мало. И я думаю, это вот как бы, собственно говоря, это читатель диктует информационную повестку дня вот этих абхазских газет. И это вполне, наверное, естественно. Что касается вот осложнения, там вот нагнетания, мне кажется, это все-таки дело рук не журналистов. Я думаю, сейчас как бы очень много ушло в интернет, и там просто идут как бы информационные схватки блогеров или людей, которые вот пасутся все время на форумах и так далее и тому подобное. И если вот так просто посмотреть, журналистов, собственно говоря, там и нет. То есть для журналистов эта тематика вот этих всяких как его схваток боевых и так далее, оно уже давно ушло как бы на второй план, и больше все-таки в этих делах журналистики, чем политики, пропаганды и так далее и тому подобное.
Спасибо, Инал, спасибо. Время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи были из Тбилиси независимый журналист Звиат Коридзе, из Сухуми главный редактор Чегемской правды Инал Хашик и из Владикавказа журналист, учредитель оппозиционной юго-осетинской газеты «Айдан» Вячеслав Габо. Спасибо, господа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Полицейское агентство Европейского Союза Европол предупреждает о возможных негативных последствиях отмены визового режима для балканских стран. В очередном отчете Европола, обнародованном сегодня, отмечается, что преступные группировки из балканского региона, Турции и стран бывшего СССР могут воспользоваться преимуществами свободного перемещения. В качестве потенциальных угроз такого рода в докладе названо возможное в будущем упрощение визового режима с Россией, Украиной, Молдавией и Грузией. Эксперты Европола также рекомендуют не спешить с включением Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. В Азербайджане к 2,5 годам лишения свободы приговорен молодежный активист партии Народного фронта Джабар Салаван. Такой вердикт в среду вынес Сумгаитский городской суд, признав 20-летнего Салавана виновным в незаконном хранении наркотиков. По материалам следствия у него было изъято 0,17 грамма опия. Однако молодежный активист отверг это обвинение, заявив, что наркотики ему подбросили. По словам адвоката Анара Гасымова, следствие и судебный процесс прошли с нарушениями закона и не выявили источника происхождения наркотиков. Адвокат также указал на то, что наркологическая экспертиза не дала однозначного заключения о употреблении Саваланом наркотиков. Соратники Савалана считают, что обвинение против активиста было сфабриковано в связи с его активной деятельностью в Facebook и призывами к молодежи принять участие в антиправительственных демонстрациях. Группа молодых людей выразили протест приговору суду возгласами «Позор суду». Несколько человек были задержаны в здании суда и увезены в полицию. В Южной Осетии из-за нехватки топлива начались проблемы с водоснабжением города Цхинвали. Как сообщил сегодня на совещании глава предприятия «Энергоресурс Южной Осетии» Алан Габараев, водные резервуары в Цхинвали наполнены только наполовину. Доставка воды в детские сады и городские больницы затруднена из-за проблем с горючим. По данным представителя МЧС в регионе, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия вынуждены закупать бензин по завышенной цене и уже исчерпали годовой лимит затрат на топливо. Знаменитый грузинский футбольный вратарь, бывший голкипер тбилисского «Динамо» и сборной СССР Серго Котрикадзе скончался в Стокгольме от сердечного приступа в возрасте 74 лет. Котрикадзе находился в Стокгольме на международном турнире Кубок Йоханссона.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси в гостинице «Кортьярд Мэриот» состоялась международная конференция, посвященная предотвращению преступности среди несовершеннолетних. В ней участвовали представители государственных ведомств, международных и неправительственных организаций, университетских кругов и другие эксперты. На конференции говорили о проблемах, которые становятся причиной преступности среди несовершеннолетних. Тему продолжит наш корреспондент в Тбилиси Мзия Парисишвили.
Последнее время власти Грузии часто демонстрируют готовность развернуть парадигму правосудия от так называемой нулевой толерантности к более либеральной модели. Представители Министерства юстиции по исполнению наказаний и пробации выступали на конференции именно в этом ключе. Уже полгода как действует программа посредничества и ограждения несовершеннолетних от уголовной ответственности в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Руставе. При этом руководитель рабочей группы по вопросам правосудия несовершеннолетних при Министерстве юстиции Русудан Мухалидзе признает, что в области профилактики подростковых преступлений программ явно недостаточно.
Цель – разработать как можно больше программ – образовательных, спортивных и культурных, чтобы у несовершеннолетних был большой выбор, как реализовать свои интересы и мало времени для плохих дел.
Так, по словам Мухалидзе, оценивают перспективы работы с молодежью три министерства – юстиции, образования и молодежи и спорта. Основным полем действий для предотвращения преступности власть считает школу. Но помимо так называемых профилактических работ, грузинские власти должны обратить серьезное внимание на законодательство, говорит Аарон Гринберг, глава программ ЮНИСЕФ по защите детей.
Молодые люди в Грузии, совершившие преступление в первый раз, тем не менее очень часто оказываются осужденными, условно или к реальному сроку наказания. Этот подход грузинского правосудия инерционен, мало меняется с годами. Хотя во многих странах мира за первое преступление несовершеннолетний вообще не может нести уголовной ответственности.
Аарон Гринберг при этом отмечает, что Грузия только начала изучать причины преступности несовершеннолетних, и при этом очень важно вести себя осторожно, не демонизируя социально уязвимые группы общества. Эксперты обычно называют социально уязвимыми группами не самые благополучные общественные страты. Именно в семьях, к ним принадлежащих, подростки чаще совершают преступления. Глава НПО «Глобальная инициатива психиатрии» психолог Нино Махашвили говорит, что в Грузии растет число неблагополучных семей.
Группам риска относятся бедные семьи, а также семьи беженцев, травмированных войной. И, к сожалению, таких у нас много. Исследования показали, что в Грузии к группам риска относятся и семьи, члены которых бывшие заключенные, многодетные семьи или же дети матерей-одиночек. Факторы, влияющие на рост численности таких групп, усиливаются, поскольку в Грузии нет налаженной школьной системы, а за пределами школы нет программ, позволяющих детям наполнить свою жизнь интересными делами.
Говорит Нино Махашвили. Представители НПО сегодня отметили, что благодаря международным организациям власти Грузии в прошлом году отменили закон, согласно которому несовершеннолетние привлекались к уголовной ответственности не с 14, а с 12 лет. Хотя сегодня на конференции было высказано мнение, что строгость властей есть просто отражение позиции общества. Марис Шаликашвили, руководитель криминологического центра при Госуниверситете Грузии, говорит.
Общество не желает признавать, что оно также причина преступности, а потому козлом отпущения становится преступник без малейшего снисхождения. К тому же 4 войны за 20 лет для страны не могут пройти бесследно. Общество требует максимально жестко наказывать оступившихся.
Говорит Шаликашвили. По его словам, Грузия при новых суровых порядках уже преодолела синдром безнаказанности, а значит пришло время сделать систему правосудия судьи более милосердный. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кукойте сегодня встретился в Цхинвале с главнокомандующим сухопутных войск России генерал-полковником Александром Постниковым. По данным нашего цхинвальского корреспондента Алана Парастаева, в ходе встречи они говорили о совместной боевой учебе российских и юго-осетинских военнослужащих.
Несмотря на прошедшее вчера расширенное заседание Совета Безопасности Республики Южная Осетия, сегодня разговоров о безопасности республики на самом высоком уровне не убавилось. Президент Кукойте провел рабочую встречу с главнокомандующим сухопутных войск России генералом-полковником Александром Постниковым. В рамках визита в Цхинвал он провел переговоры с руководством республики и Министерством обороны. А вот что сказал президент, приветствуя генерала.
У нас очень теплое взаимопонимание с военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации. Нахождение этой военной базы является надежной защитой и гарантией мира.
Но президент не ограничился этим не вызывающим ни у кого сомнения тезисом и добавил, что российские военнослужащие на территории Республики Южная Осетия ведут себя очень корректно, учитывая наш национальный менталитет. Очень часто проводятся совместные мероприятия, и принимают в них участие семьи российских военнослужащих. Конец цитаты. Генерал-полковник той же теме, как и подобает военному, сделал акцент на вопросах армейских. «Я не сомневаюсь», — сказал он, — «что совместная подготовка наших войск и личные взаимоотношения, которые складываются в процессе этой подготовки, укрепляют нашу дружбу и обеспечивают взаимопонимание». Конец цитаты. Еще о проблемах безопасности говорили в контексте функционирующего вот уже более чем полумесяца пограничного поста на границе Южной Осетии и России. Почему и как он работает, журналистам сегодня объяснили в пресс-службе погрануправления республики.
Необходимо иметь паспорт гражданина республики Южная Осетия, иметь паспорт гражданина Российской Федерации, внутренний паспорт, а также заграничные паспорта Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Граждане проезжают без регистрации при предъявлении паспорта гражданина Республики Южная Осетия. Все остальные граждане, имеющие паспорт, подлежат обязательной регистрации.
После такого ответа погрануправления у меня все-таки остается несколько вопросов. К решению какого именно из вопросов, обсуждавшихся на вчерашнем заседании Совета Безопасности, относится процесс ужесточения режима российско-югостинской границы? Мерам по обеспечению безопасности жизненно важных объектов и пресечению диверсионно-террористических актов или все-таки к пресечению деятельности деструктивных сил на территории республики? Большинство граждан Южной Осетии, с которыми я беседовал на эту тему, склонны считать, что все дело в деструктивных силах. Ведь именно накануне приезда этих деструктивных, по мнению руководства Южной Осетии, сил был выставлен упомянутый нами пост. Я имею в виду неофициальный визит в Южную Осетию тренера Российской Федерации по вольной борьбе Замбулата Тедеева и его коллег по борцовскому цеху, а также экс-министра обороны республики, героя Осетии генерала Баранкевича. Лам Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Абхазии объявили о выборе логотипа и талисмана будущего чемпионата мира по домино, который пройдет в самопровозглашенной республике в этом году. Выбор был нелегким, сообщает наш корреспондент из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня во второй половине дня в конференц-зале гостиницы «Интер Сухум» в столице Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам конкурса на эмблему, логотип и талисман 8-го командного и индивидуального чемпионата мира по домино, игры которого состоятся через несколько месяцев в этой же гостинице. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Республики Рафаэль Ампар сообщил собравшимся журналистам.
Вы знаете, что конкурс на логотип чемпионата мира по домино, который будет у нас проходить в этом году в октябре месяце, начал свой старт более месяца назад. Были представлены очень многие варианты, более 70 вариантов с различных уголков нашей страны, да и, в принципе, из-за рубежа. В основном принимали участники, как говорится, студенческого возраста, были и старшего возраста поколения, и, в общем-то, довольно много детских рисунков на эту тему. Конечно, было сложно координационному совету во главе с вице-премьером Раичным Александром Викторовичем прийти к единому мнению. Поэтому, может быть, мы немножко и задержались с официальным принятием логотипа чемпионата мира, но сейчас имею возможность вас обрадовать. Мы приняли, наконец-то, этот логотип. Здесь получилось, что два автора идеи самого логотипа мы воспользовались тем эскизом, который нам прислал Ахрам Джалия. Однако комиссия как бы давала задание подработать немножко эту идею. И в конечном итоге, сегодня, буквально несколько часов назад, комиссия приняла именно вот такой вот логотип чемпионата мира.
Логотип представляет из себя изображение земного шара с изогнутой костяшкой домино на нем, которая как мост перекинулась через Атлантический океан, соединяя страны и континенты. На костяшке домино 8 ячеек, символизирующих порядковый номер чемпионата. Кстати, уже после окончания пресс-конференции я подошел к столу, где лежали другие работы, представленные на конкурс, и мне показали весьма красочные эскизы, авторами которых были министр иностранных дел республики Максим Гвинджия, министр культуры Нукзар Логуа, а автором талисмана чемпионата, сообщил Рафаэль Ампар, стал студент одного из ростовских вузов Дауд Логуа. это изображение костяшки домино, где две ячейки вверху выполняют роль глаз. Существо это облачено в черную папаху и красную черкеску, а зовут его Чик. Имя, наверное, навеяно рассказами Фазиля Искандера о детстве. Победители конкурса получат полагающиеся им призы. Рафаэль Ампар и президент Федерации домино Абхазии Артур Габуния, отвечая на вопросы журналистов, рассказали о ходе подготовки к чемпионату, в котором предположительно примут участие около 300 спортсменов, о порядке использования эмблемы и талисмана чемпионата при выпуске маек, кепок и прочей продукции, о том, что планируется выпустить памятные монеты, медали, баннеры с символикой этого первого чемпионата мира, который пройдет в Абхазии. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей рубрики «Читаем прессу». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовила Нона Суварян.
Сегодня грузинская пресса наперебой выдает разнообразные версии вчерашнего происшествия с руководителем Генеральной инспекции МВД Василом Санодзе. Рано утром 3 мая он был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в голову. Помимо того, что Санодзе является высокопоставленным чиновником министерства, его имя связано с нашумевшим делом Сандро Гергулиани. Именно Санодзе чаще всего упоминается в числе заказчиков убийства Гергулиани. На днях Страсбургский суд вынес решение о том, что расследование по этому делу было проведено необъективно. Несколько версий относительно ранения Васила Санодзе. Так озаглавлена одна из статей в газете «Оцдоот Хисаати». Помимо официального заключения о несчастном случае, издание упоминает и о других версиях. Как утверждает газета со ссылкой на собственные источники, смерть могла явиться результатом самоубийства. К той же версии склоняются и родные погибшего.
А соседи утверждают, что из квартиры Санодзе поздно ночью доносились голоса, однако выстрела из оружия не слышали. Затем они услышали крики, шум в подъезде и увидели большое количество людей. Между прочим, соседи категорически опровергают версию о попытке самоубийства Санодзе.
Пишет газета «Оцдоот Хисаати». Газета «Резонанси» эту тему тоже не обошла стороной. В статье МВД отрицает версию самоубийства. Один из лидеров оппозиции Каха Кукава высказывает следующие предположения.
По моему мнению, это было попыткой убийства или запугивания Санодзе, конечно, со стороны Мерабишвили. Потому что после решения Страсбургского суда дело Гергулиани оказалось в центре международного внимания.
Еще одна главная тема грузинских СМИ на этой неделе, намеченная на 21 мая, акция протеста. Представители политического спектра обсуждают целесообразность этих акций. Во вчерашнем номере Ахали Тауба в статье «Народное собрание начинает борьбу против правительства» с 21 мая организатор акции «Политическое объединение Народное собрание» предсказывает, что акции вынудят президента подать в отставку и будут назначены новые выборы. Газета «Версия напротив» публикует мнение представителя парламентского большинства Георгия Роинишвили о том, что избранный частью оппозиции «Радикальный путь» лишь отбросит Грузию на несколько лет назад. И сможет ли страна выкарабкаться, сказать сложно. С не меньшей активностью обсуждается и новость о том, что дизайнер Мака Асатьяни приобрела у певца Георгия Качачеладзе, известного под псевдонимом Уцноби, 25% акций оппозиционной телекомпании «Маэстро». Как пишет газета «Алия» во вчерашнем номере, Мака Асатьяни состоит в браке с бизнесменом Коте Когелия, который считается одним из главных спонсоров грузинской партии. Продажа акций стала неожиданностью для одного из основателей «Маэстро» Мамуки Глонти, из-за чего 2 мая он всерьез выяснял отношения с лидером грузинской партии Эроси Кицмаришвили. На вопрос корреспондента Ахали Тауба, не собирается ли грузинская партия стать владельцем «Маэстро», председатель партии Созар Субари отвечает, что это бред. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Министерстве образования, науки и молодежной политики самопровозглашенной Республики Южная Осетия приступила к работе комиссия, которая будет заниматься конкурсным отбором выпускников юго-осетинских школ для поступления в российские вузы. Как и в прошлые годы, желающих уехать на учебу в Россию оказалось немало, рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Прием документов завершился 29 апреля. По словам начальника информационно-аналитического отдела Министерства образования, науки и молодежной политики Южной Осетии Аллы Гагиевой, в этом году было принято 115 заявлений.
Министерство образования и науки Российской Федерации выделило 56 государственных стипендий для приема в 2011 году на обучение граждан Южной Осетии в вузы Российской Федерации. В том числе Министерство образования и науки Российской Федерации выделило 7 мест в магистратуру и 10 мест в аспирантуру.
Необходимым условием для подачи документов на получение лимита было проживание и учеба абитуриента в Южной Осетии последние 2 года. Тем не менее, 19 заявлений было принято от абитуриентов, которые последние 2 года не учились в Южной Осетии, а то и вовсе не проживали в республике. Их заявления будут рассматриваться, но во вторую очередь, говорит Кагиева. Шансы поехать на учебу в Россию у этой категории людей сохраняются. В прошлые годы часть мест в вузах осталась невостребованной юго-осетинскими выпускниками, несмотря на то, что общее количество целевых лимитов в этом году незначительно, но сократилось. Лимиты распределяет не только Министерство образования, но и Российское посольство в республике. Айлита Джоева, мама одной из абитуриенток, получившей место в российском вузе через посольство, рассказала мне, что ее дочь выбрала факультет журналистики. Айлита не опасается, что многие студенты не вернутся в Южную Осетию после окончания российских вузов. По ее словам, бояться этого не стоит, так как те, кто стремится уехать из Южной Осетии, сделают это в любом случае.
Почему мы должны бояться отпускать наших детей за пределы республики, бояться, что они к нам не вернутся? Мы-то здесь родители, куда денутся дети? Они вернутся, они хотят. Вот мой ребенок хочет быть журналистом, потому что ребенок, который все эти годы своего существования увидел, что такое война, он понимает, что информация, информационное поле – это больше, чем бомба. Я уверена, что многие дети сюда возвратятся. Самое главное, чтобы когда они приехали, у них была бы возможность устроиться на те специальности, которые они закончили.
Сколько студентов, получивших образование в России, вернулось в Южную Осетию, посчитать невозможно. В любом случае, трудоустроить их в республику гораздо сложнее, чем отправить на учебу за границу. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас переместимся на Северный Кавказ. 11 мая в Грозном на стадионе имени Ахмата Хаджи Кадырова чеченские власти обещают устроить еще одно грандиозное шоу – футбольный матч между сборной мира и командой Рамзана Кадырова. Рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
По информации пресс-службы президента Чечни, в составе приглашенной сборной команды «Звезд мира» сыграют Диего Марадона, Алин Багасян, Франко Борези, Жан-Пьер Папен и другие звезды мирового футбола. Для участия в товарищеском матче против команды «Звезд» в Грозный приглашены известные футболисты России. На поле их выведет глава Чечни Рамзан Кадыров. Программа открытия рассчитана на 30 тысяч зрителей. О затраченных на это шоу средствах пресс-служба не сообщает. Да и не стоит беспокоиться. Финансовые вливания в Чечню в пересчете на душу населения одни из самых высоких в России. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что это прежде всего политическое мероприятие, своеобразная демонстрация благоденствия республики. Но радость для людей все равно получится. Жители Чечни изголодались по праздникам. Господин Черкасов вспоминает первый настоящий футбол в Грозном весной 2008 года с самарскими крыльями Советов. Тогда это был поистине народный праздник.
Всем не хватило места на стадионе, были большие экраны, куда транслировался матч. Были толпы местной молодежи, которые лица покрасила и Варя таскала. В Грозном мы тосковались по тому времени, когда туда приезжали не как в опасную дикую страну, а как в часть единого гостеприимного мира.
Масштабные феерические шоу в авторитарной республике чем-то напоминают представления в Древнем Риме, когда Нерон развлекал плебс на театральных подмостках, но бедным становился тот, кто усомнился в божественной природе Цезаря. Но не надо упрощать. считает руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Футбольное шоу – это не только демонстрация счастливой жизни. Это часть плана, которую вот уже несколько лет целенаправленно продвигает лидер Чеченской Республики.
Для Рамзана Кадырова это возможность заявить о Чечне как республике мирной, территории республики как рекреационной зоне, и доказывающей, что в Чечне есть деньги и в нее можно инвестировать. Я думаю, именно для этого он добивался отмены режима контртеррористической операции, добивался статуса международного аэропорта для Грозного.
Размах кадыровских мероприятий, его законодательные инициативы, которым вынуждены следовать главы северокавказских республик, как, например, с отменой региональных президентств, раздражают его коллег по федеральному округу, считает Алексей Мухин.
Рамзан Кадыров стремится реализовать, что называется, мечту Шамиля Басаева, которую он лелеял в 90-х по созданию так называемого исламского халифата на Северном Кавказе. И, судя по всему, ему это удается мирными способами.
Александр Черкасов говорит о том, что в последние годы в Чеченской республике появилось больше драйва. Чечня выглядит свежее своих северокавказских сестер. Но впечатления от красивых фасадов домов иногда омрачают истории о людях.
Вот что мы видели совсем недавно зимой в связи со строительством Маргун-Сити. Да, с высоты птичьего полета это может быть красиво. Но когда выясняется, что для этого нового строительства выселяют многие десятки семей, причем какие-то семьи выселяют в никуда, поневоле задумаешься, что это такое и для чего оно.
Это был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы материал на культурную тему. В Абхазию приехали студенты из Саратова. И не просто отдохнуть, но и спеть в стенах Абхазской филармонии. Да еще и на абхазском языке. Как вообще так получилось, рассказывает наш сухумский корреспондент Марианна Котова.
Не раз стены Абхазгосфилармонии слышали абхазскую речь из уст иностранцев, но целые фольклорные произведения представителями малых и больших народностей России исполнены были здесь впервые в рамках музыкального проекта «В народной песне «Душа народа». Коллектив учащихся Саратовской государственной консерватории собрали две студентки-пятикурсницы из Абхазии – Эсма Гумба и Саида Дженния. По словам Эсмы, идея привести своих друзей в Сухум была у нее еще с первого курса. Но возможность осуществить мечту появилась лишь этой весной, рассказывает Эсма Гумба.
С первого курса у нас было такое желание, чтобы привести наш курс наших друзей в Абхазию и научить, естественно, абхазской музыке, абхазской традиции. И сейчас на пятом курсе мы, и это наше желание как бы реализовалось.
Друзья девушек даже не раздумывали, получив предложение выступить в Абхазии. Все они студенты ведущего учебного заведения России в области фольклорной музыки. Неспроста связали жизнь с народным творчеством. Например, Екатерина Гуртовая, студентка второго курса, решила поступать в Собинку после знакомства со старинной песенной культурой донских казаков. Сегодня она в совершенстве владеет фортепиано, гуслями и другими классическими и народными инструментами. По собственному признанию, больше ее интересуют древние традиционные музыкальные изобретения.
Этот инструмент состоит из тростниковых трубочек. Ну и у других девушек другие партии, соответственно. То есть это наслоение происходит и звучит в целом очень приятное для уха гармония.
Удмурты, чуваши, башкиры, татары и русские. Учащиеся разных курсов филармонии несколько месяцев постигали премудрости абхазского произношения. Рассказывают, собирались после основных занятий и кропотливо оттачивали непривычную артикуляцию под чутким руководством Эсмы и Саиды, рассказывает Эсма Гумба.
Ну как, это не получается, там все такое. Ну, со временем чуть начали учить. Мы объясняли, где этот звук находится, где эта буква, там, как-то так доносили до них, чтобы они воспроизводили это. И в конце начало получаться.
Судя по аплодисментам и выкрикам «Браво!», искушенной публике пришлось по душе оригинальное исполнение национальных композиций. Заведующий кафедрой народного пения Саратовской консерватории Александр Ерешко уверен, что подобные, привычные для их вуза проекты, как ничто другое, влияет на интерес молодой публики к народному творчеству и национальной культуре.
Надо возбудить интерес сейчас к фольклору. Видите, проблемы вот этих глобализаций, которые мы сейчас наблюдаем во всех странах, в том числе России, они как бы отодвигают народное искусство немножко на задний план. Но это не должно произойти. Каждая нация должна иметь свои корни, свои основы.
Концерт не завершился последним поклоном исполнителей. После того, как сцена Госфилармонии опустела, народные мотивы и пляски продолжились во дворе здания. Публика никак не хотела отпускать музыкантов. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.